Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый день. В прямом эфире программа «Особое мнение». У микрофона Евелина Геворкян. И сегодня со своим особым мнением выступит Михаил Борщевский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Номер телефона, на который вы можете присылать свои вопросы гостю, +7 985 970 45 45. Ну, а также на сайте «Эхо Москвы» можно следить за веб-трансляцией. Будете не только слышать, но и видеть все, что происходит в этой студии. И также вы сможете голосовать за высказывание нашего гостя и... Таким образом, мы сможем в конце проследить за динамикой ваших оценок в такой истории, как кардиограмма эфира. А ну что ж, перейдем к основным темам сегодняшнего дня, прошедших дней. В Госдуму сегодня уже будет внесен законопроект, внесен ужесточающий наказание за нападение на журналистов.
А кем внесен, не знаете?
Речь идет о поправке уголовного кодекса, да. И автор законодательной инициативы Борис Резник.
Понятно. Ну, тогда мне легче. Дело в том, что я категорически против. Значит, не потому, что меня не возмутила история с Кашиным, не потому, что я не, так сказать, люблю там журналистов, а потому что это, с моей точки зрения, популизм. Попробую объяснить, почему. Значит, ну, начнем с вообще глобального вопроса. За последние годы мы столько раз вносили изменения в Уголовный кодекс ситуационно, что Уголовного кодекса у нас как кодекса уже не существует. То есть никакой внутренней системы там нет, никакой логики нет. Поэтому не случайно сейчас некоторые юристы говорят о том, что необходимо кодифицировать Уголовный кодекс. Потому что кодекс – это все-таки некая системная штука. Это, ну, если хотите, ну, как бы высший продукт нормотворчества. Наш Уголовный кодекс на сегодняшний день, с моей точки зрения, является абсолютно неприемлемым. Просто абсолютно неприемлемым. Значит, это очередная попытка ситуационной реакции на произошедшее событие. Это пункт первый. Пункт второй. Значит, если уж выделять профессии, то выделять профессию надо не только журналистов, потому что не в меньшей степени риском подвержены как минимум еще представители двух профессий. Это адвокаты и священнослужители. Причем, когда я говорю о священнослужителях, я имею в виду священнослужителей всех конфессий. Вот. Ну, а что касается адвокатов, то посмотрите события последних лет и посмотрите, да. Сравните. Да? Да, действительно, понятно, почему представители этих трех профессий в наибольшей степени подвержены риску. Ну, думаю, что это для каждого очевидно. По разным причинам, но именно представители этих трех профессий. Значит, это второе соображение. Третье соображение. Когда мы усиливаем уголовную ответственность за нападение или там, покушение на жизнь сотрудников милиции, следователей, прокуратуры и так далее, это еще обосновано. Но когда мы берем гражданские профессии, выделяем их, то у меня как-то возникают вопросы по поводу конституционности. А как у нас там по поводу равенства всех перед законом? Равенство перед законом – это не только равенство обязанностей, но и равенство прав.
Не, ну, конечно, тогда и, наверное, уже и вот эти силовые профессии.
Нет, силовики – это понятно. Они на страже правопорядка стоят, они, так сказать, на переднем крае борьбы с преступностью, поэтому покушение на них…
Ну, журналисты, получается, теперь тоже. Они проводят свои расследования словом, и пожалуйста.
Тогда можно говорить про таксистов, которые возят, так сказать, незащищенные. То есть мы дойдем до абсурда. Но, тем не менее, если выделять, то выделять три профессии, вот те, о которых я сказал, просто по… хотя бы по статистически это три профессии в наибольшей степени подверженные не бытовой агрессии. И, наконец, последнее. Естественный вопрос всех тех, кто сейчас меня слушает с возмущением. А что же я предлагаю? Предлагается очень простая вещь. Не надо менять уголовный кодекс. Проблема не в тяжести наказания, а в том, что не раскрываются эти преступления. А вот тут приказ министра внутренних дел о том, что отчетность по нападению на журналистов проходит отдельной строкой. И нераскрытие преступления в отношении журналиста является основанием для, так сказать, там, объявления о неполном служебном соответствии. Как миленькие будут бегать, как зайцы, и раскрывать, и находить.
Ну, мне, понимаете, кажется, что практически вот, все вот убийства, которые журналисты, поскольку это уже так такой массовый характер, да, все это приняло, то все практически последние вот эти ситуации, причем там даже потом выяснилось, были бытовые убийства, но они все были взяты под контроль.
И все раскрыты. И все раскрыты.
Ну, кроме громких...
Каких?
Убийство Анны Политковской. И там, начиная, если можно, начнем от самого Холодова, Листьева брать.
Нет. Вот
сколько
когда,
нераскрытых дел?
Когда мы берем от Холодова, Листьева, да. Это одна история. Это ранние 90-е, когда была полностью разрушена система оперативно-розыскной деятельности, когда, так сказать, ну, то, что мы называем стукачи, все были отозваны, да, потому что раскрываемость таких преступлений, она, прежде всего, связана с получением оперативной информации. Понимаете, это не следователи добывают, а оперативники добывают. А у нас хороших оперативников уже мало осталось, так мягко скажем. Вот. А последние преступления, как раз и бытовые, и не бытовые, против журналистов практически все раскрыты. Потому что если вы берете Политковскую, да. То что пока не назван заказчик, это не значит, что он неизвестен. А исполнители были найдены. А то, что суд присяжных их оправдал, да, это недостаток следствия, а не оперативников. Ну, формальные вели, я могу с вами согласиться, нет обвинительного приговора, нет преступников. Да? Но, в общем, всем было достаточно очевидно, что небезосновательно были предъявлены обвинения этим исполнителям.
Ну, Эстемирова, Маркелов, Бабурова, избиение, это Бекетов,
подождите,
в каком состоянии.
Давайте договоримся. Значит, я не пытаюсь утверждать, что вот в отношении журналистов блестяще проводится расследование. В отношении, ну, покушения на журналистов. Оно проводится так же плохо, как и в отношении всех остальных. Понятно, да?
Да.
То есть мой тезис такой. А для того, чтобы улучшить, просто надо было бы, чтобы Министерство внутренних дел отчетность для милиционеров, для следователей, для дознавателей, для оперативников установила бы отдельной строкой по журналисту.
Но при этом все...
Уголовный кодекс менять не надо. Не в этом же дело.
Это я поняла. При этом всем вы считаете важным обращать внимание на вот эти нападения журналистов как систему, что это важно не только нам и моим коллегам? Это интересно, что профессиональный или общественный?
То, что это как на градуснике показывает, что у нас температура зашкалила за 40, это точно совершенно. Потому что это больное общество. Это больное общество, в котором расправляются с журналистами. Это последняя стадия деградации общества как общества. Когда нападают на журналистов, адвокатов и священников, я не случайно эти три категории выделяю, это показатель, что общество окончательно рехнулось. Вы меня спросите еще, что делать? Знаете, я сейчас свою любимую песню запою. А теперь представьте себе, что у нас было бы разрешено ношение краткоствольного огнестрельного оружия. И представьте себе, что Укашин, допустим, этим правом бы воспользовался не травматикой, от которой только больше зла, чем добра, а представьте себе, что преступники допускают мысль, что у Кашина мог быть пистолет. Они что, подошли бы к нему вот так в подъезде? Даже если бы его на самом деле не было. Просто само предположение, что может быть. Поэтому уж если...
Мне кажется, что если сравнивать людей, которые специально наняты, которые профессиональны в том, чтобы причинить вред, и простого человека, который идет с этим пистолетом, в таком случае придурков с пистолетами окажется больше, чем нормальных людей.
Нет, ошибаетесь.
И они ими
мировая статистика, показывает, что нет, там, где разрешают ношение оружия, резко, в разы, я подчеркиваю, на 60, 70, 80, в разных странах по-разному, процентов падает количество уличной преступности. А это уличная преступность. Уличная. Опять не в квартиру к нему забрались.
Ну, она же, вот, мы же понимаем, сейчас не то чтобы совсем уличная, да?
Я не говорю, что то, что я предлагаю, панацея. Я говорю о том, что вот изменение Уголовного кодекса, я ведь против этого возражаю. Это, во-первых, просто юридическая ошибка. Во-вторых, я не случайно сказал слово «популизм». Потому что изменили Уголовный кодекс, журналистское сообщество успокоилось, все отреагировали. Возмущение президента было высказано. Депутаты подсуетились, так сказать, вот вам, Дмитрий Анатольевич, пожалуйста, мы все сделали по-быстренькому. И тему закрыли. Что изменится? Ну, будет не до 5 лет, а до 6 лет. Перейдет из категории там, менее тяжкие в тяжкие преступления. И что?
Кстати, есть ли какие-то сведения, там, практика, ужесточение наказания влияет на количество преступлений?
Да нет, конечно. Есть практика последних, там, по-моему, 5000 лет, начиная с самых древних законов, что никогда ужесточение наказания не влияло на уровень преступности. Я всегда привожу один пример о современности, чтобы не обращаться к русской правде или законам Хаммурапи. Сегодня в Китае за взятки расстреливают на площадях. уже не один год. Уровень коррупции в Китае из года в год растет и растет. Понятно, да?
Ну вот. А у нас ведь это такой аргумент...
Вопрос раскрываемости. Не меры наказания, а раскрываемости. Если вы...
Видите ли вы личную ответственность и попустительство, быть может, властей, руководителей государства в том, что вот этих преступлений против журналистов, против, получается, свободы слова так много, и они все-таки не очень хорошо раскрываются.
Ну, понимаете, с одной стороны, за все, что происходит в стране, отвечает высшее руководство страны. Ну, смешно было бы утверждать обратное, да? Но, с другой стороны, мы, юристы, говорим, причинно-следственная связь. Вот причинно-следственной связи между действиями там, высшего руководства страны и разгулом насилия в отношении священников, адвокатов и журналистов, прямой связи я не вижу. Другое дело, что та реакция, которую сейчас показала власть, вот на случай с Кашиным, эта реакция, она, конечно, абсолютно правильная. Я имею в виду вот то, что сказал президент на встрече с журналистами российской газеты. Насколько я знаю, там сегодня у него с главными редакторами встреча. Наверняка тоже что-то будет сказано по этому поводу. То есть реакция правильная. Но она должна быть повседневной и ежедневной. И я думаю, что если бы высшее руководство страны, так сказать, чаще демонстрировало уважение к этим двум профессиям, я не беру священнослужителей, там достаточно уважения высказывается, а к этим двум профессиям, адвокаты и журналисты, то в общественном сознании эти люди были бы не теми, кто мешает спокойно жить, а теми, кто защищает, как на самом деле и происходит, а теми, кто защищает общество от скверны, кто защищает наши с вами права. Потому что журналисты, это вот если убрать журналистов из нашего общества, то будет абсолютный властный беспредел. А если убрать журналистов из западного общества, того, которое мы считаем нормальной демократией, то просто общество рухнет, оно обвалится. Журналистика – это один из столпов, на котором держится современная, ну, будем говорить так, западная демократия. Но я думаю, что это один из столпов, на котором держится и наша демократия, пускай со своими специфическими, временными, я надеюсь, особенностями. Но журналистика – это просто вот тот, ну, вот реально, вот не фундамент, наверное, все-таки, а один из таких, одна из основных опор, без которой наша жизнь резко изменится.
Это, собственно, классика жанра, свобода слова, разделение ветвей власти, там, независимость судебной системы.
Я ничего нового не говорю, просто для меня, нет ни малейших сомнений в том, что журналисты выполняют важнейшую функцию в жизни нашего общества, важнейшую. Вопрос в том, какие и как, да? Но к Кашину точно не относится, он выполнял ее честно. Вот. Но здесь нельзя, я против того, чтобы, знаете, во всем обвинять, вот что бы ни произошло в стране, во всем виновата центральная власть.
Ну,
вот я против.
Кстати, принимая тот позитивный факт, что и тут Госдума оперативно отреагировала, да, на вот эти пикеты.
Слишком оперативно.
Да, и сбор подписей журналистов как сообщества, и то, что президент отреагировал. А что действительно могут ли они сделать что-то объективно действенное, чтобы эти преступления действительно раскрывались?
Я вам сказал.
Кроме этой строчки, да, строчков.
Нет, я вам сказал, что вот если Нургалиев,
да,
значит, вместо того, чтобы проводить совещание под камерой с оперативниками, издаст приказ, по которому отчетность по раскрываемости по журналистам будет идти отдельной строкой, то поверьте мне, вот насколько я знаю эту систему, значит, ситуация изменится резко, просто резко.
А как это коррелируется, связано с тем, что, в принципе, вот эта система... палочная, галочная, да, когда... Вот
не, палочная, галочная там...
Приказали отчитаться, там и вот смысл... там уже подыскивают кого угодно.
Смысл там другой. Там надо показывать рост по отношению к предыдущему периоду. Вот в чем недостаток палочно-галочной системы. Я не говорю, что... Это не относится к отдельному учету конкретных преступлений. Понимаете, да?
Да, здесь вы говорите о прозрачности.
Да, прозрачность системы, да.
Вот есть вопрос от нашего слушателя. Как вы расцениваете то, что уже появились в интернете ролик с избиением Кашиной, заявление, что преступников будут искать по ДНК, а сегодня вот про сообщника, который якобы ждал нападавших в машине. Я считаю, что это намеренная утечка информации, которая только затруднит поиск преступников.
Нет, ну я не думаю, что так. Вы понимаете, что значит, кадры с наружного наблюдения, вот с камер, они могли утечь только из рук милиционеров, И здесь, конечно, никаких злоупотреблений, так сказать, там не было. Другое дело, что эти кадры могут кого-то, кто-то кого-то может узнать. Это пункт первый. Пункт второй. Как правило, следственные органы, тоже не только у нас, а во всем мире, всегда пускают в СМИ ДЭЗу, значит, чтобы настоящие преступники успокоились. Вот. Ну, я в данном случае ничего не утверждаю. Ну, например, настоящие преступники, известно, что настоящие преступники уехали на такси. В СМИ пускается ДЭЗа, что их поджидал сообщник. Значит, те, которые настоящие, они думают, ага, пошли по ложному следу. Значит, мы в порядке. Мы выяснились. То есть, это простейшая схема. Повторяю, я не утверждаю, что в данном случае именно так. Но мы с вами как бы согласны за прозрачность информации.
Да.
Да?
Но, да, но вот и обратная сторона этой истории, когда в желтой прессе появляются информации, которые сливают скорая помощь, оперативники, и вот чуть что, да, мы сразу обнаруживаем там на определенном сайте.
Ну, в данном случае я не знаю.
То есть здесь, как вам кажется, это делу не вредит?
Думаю, что нет. Но опять-таки та же самая милиция вполне технически оснащена для того, чтобы, когда появляется такая информация, хотя обрушить этот сайт просто в течение нескольких секунд. И все, и никто ничего не увидит уже. Надо, сделаю.
Вот вчера я в одном из блогов на тему как раз вот этой обособленности журналистов в Уголовном кодексе прочитала такую мысль, что вот журналисты этими своими призывами и пикетами добиваются того, чтобы просто попасть за вот эту колючую проволоку к избранным, да, которые наиболее защищены законом. Таким образом, они просто перейдут от там, простых людей в таких богоизбранных.
Это вы в интернете,
да?
Прочитали?
Я к тому, что это одно из мнений, да, что журналисты хотят привыкнуть.
В последнее время я как бы все чаще вспоминаю слова профессора Преображенского по поводу того, что не читайте вот наш интернет до обеда.
Между тем, я просто про эту логику, чтобы уловили суть, и переходим...
Никакой логики здесь нет.
Переходим к следующему вопросу от Землянской Киры Владимировны, преподавателя из Москвы. Полагаю, для страны было бы полезно принять закон, запрещающий чиновникам, законодателям, исполнителям выезда за границы Родины. Неважно, на отдых ли, лечение, роды, проживание, обучение самих или детей, только в строго служебной командировке. Считаете ли вы, что в подобных условиях желание исправить ситуацию в стране будет более жарким, а идеи и действия более обдуманными и решительными?
Вспоминаются слова незабвенного Алексея Алексеевича Венедиктова. «Аптека за углом». Поясняю.
Да,
поясняю. Значит, зависть – это вообще хорошее качество. Оно вообще всем присуще, но в нашей стране оно особенно сильно развито. Да? Это первое. Второе. Все изменения положительные в России начинались тогда, когда большая часть россиян, особенно элит российских, оказывалась за границей. Будь то последствия войны
12-го
года.
Сейчас вообще никаких нет.
Сейчас никаких. И очень многие идеи, которые привозятся именно оттуда, они здесь реализовываются. Значит, очень трудно, знаете, вот я очень люблю выражение, один дурак может задать вопрос в больше, чем 100 мудрецов ответить. Вещи очень трудно комментировать. Но запретить лечиться за границей, на каком основании? А если чиновник добросовестно работает? Добросовестно, повторяю, работает, к нему претензий никаких нет.
Подожди,
нельзя ему за границу ехать?
Секундочку, я, в отличие от вас, не считаю зависть хорошим чувством и двигателем прогресса, но логику определенную здесь вполне себе можно проследить. Человек говорит о том, что живя действительно в каком-то вот этом государстве в государстве, имея ведомственные поликлиники, определенные законы, которые там, неприкосновенность и так далее, получается, что люди, которые действительно принимают жизненно важные решения, они живут немножко в другом государстве. А здесь...
Глупость это. Живут они в этом государстве. То, что они ездят за границу, это не означает, что они здесь не живут. Они живут здесь. То, что они видят, где за границей...
Их быт и их жизнь – это абсолютно не то.
Вот давайте так. Не хотел этого говорить, но скажу. Значит, вот сейчас Собянин взялся за борьбу с пробками. Да? Вот давайте на этом примере обсудим этот вопрос. Значит, Собянин много лет ездит уже с мигалкой, с охраной, значит, с тех пор, как он был еще председателем комитета Совета Федерации. Значит, по логике радиослушателя, коли он ездит с мигалкой, с охраной, то он проблемами пробок заниматься не должен. Пункт первый. Значит, опровергается действиями. Пункт второй. Значит, ваш покорный слуга лет 5 или 6 тому назад, значит, попросился на встречу с Юрием Михайловичем Лужковым. Значит, и я пришел к Юрию Михайловичу наивно, с бумажкой, на которой нарисовал, как это организовано в Европе, как это организовано в Америке. Там по-разному организована система, позволяющая беспробочное движение в часы пика. Значит, рассказал все Юрию Михайловичу, потому что посмотрел на Западе.
Да.
Значит, ну там, чем закончился разговор, мы знаем, но не суть. Да? Как бы, допустим, я мог это ему рассказать, если бы я сам этого не видел. Да? Дальше. Мой близкий друг, врач, поехал за границу в детскую клинику. Он детский врач. В детскую клинику. Провел там 2 недели. Приехал оттуда в Россию и переорганизовал свое отделение, которым он руководил. Значит, ну, резкое снижение уровня, так сказать, там, последствий, тяжелых последствий операции и прочее, прочее, прочее. Резкий скачок вперед. К сожалению, за последние, так сказать, 100 лет так произошло, что не Запада к нам ездят учиться, а мы на Запад.
Да.
Правильно? Значит, поэтому, когда вы запрещаете там, чиновникам, если это тема, кстати, более-менее всерьез, ездить на Запад, вы запрещаете им учиться. Смотреть и учиться, принимать опыт.
А в таком случае, опять же, если вы сами упомянули этот пример с Юрием Михайловичем и решением конкретной борьбы с пробками, получается, что все наши чиновники, продолжая ездить, что тогда им мешает? Это их просто безволие решить вот все эти вопросы, которые здесь перечисляет слушательница?
Мы выходим с вами на очень серьезную тему. Значит, я не устаю утверждать одну простую вещь, с моей точки зрения, простую и очевидную. До тех пор, пока у нас не будет 2 конкурирующих партий, политических партий, которые реально смогут менять друг друга после выборов. Да? То есть не количество, там 4, 6, 8, 20, да? А 2 равносильных, более-менее равносильных партий. Ничего мы не изменим в стране. Ничего не произойдет. Потому что если бы завтра на смену Единой России на выборах реально могла бы прийти Справедливая Россия, например, просто например, я не агитирую за Справедливую Россию, просто например, то тогда чиновники, сегодняшние чиновники Единой России, делали бы все, чтобы избиратели на следующих выборах за Справедливую не проголосовали, а проголосовали бы за них. И не надо было бы снимать Лужкова и приводить Собянина, чтобы решать проблему пробок. Ровно так же, как если бы они этого не сделали, пришла бы Справедливая Россия, то через 5 лет при следующих выборах Справедливо россы бы уже делали все для того, чтобы проголосовали опять за них, а не за единороссов.
Простите,
до тех пор, пока монополия у одной партии, реальная монополия. Пока избиратель голосует за одну партию, никаких изменений не будет.
Прерываемся на новости на «Эхо Москвы» и продолжим разговор.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Микрофон Эвелина Геворкян и в студии Михаил Борщевский со своим мнением. Вот как он тут забавляется, глядя на кардиограмму эфира на сайте «Эхо Москвы». Все желающие могут проголосовать за его слова. Вот когда он молчал в перерыве, его рейтинг, его высказывание пошел вверх.
Нет, вверх и вниз потом.
Да.
Пока я молчал, он успел подняться и вверх, и вниз.
Ну что ж, я напомню нашим слушателям и зрителям о том, что вы голосуете не лично за Михаила Борщевского, а и не даже там за цвет его сегодня яркого желтого галстука, а исключительно за его слова. Нравится ли вам то, что он говорит в эту минуту? Пожалуйста, будьте последовательны. Ну, а теперь вот такая серьезная тема. Хотелось бы услышать ваш комментарий как юриста. Насколько этот случай из ряда вон выходящий, о чем он свидетельствует? Вам, как профессионал, наверное, это должно больше о чем-то сказать. Сегодня 14 фигурантов дела о бунте. Бунт совершился в Самарской колонии. Они вскрыли себе вены в ходе прений прямо в суде. И, как потом заявил общероссийский эксперт по правам человека Игорь Нагапкин, эта попытка массового самоубийства вызвана фабрикацией уголовного дела.
Я не знаю такой должности. Общероссийский эксперт по правам человека – это что-то новое. Он сам себя так назвал?
Нет,
да?
Простите, я исправлюсь. Эксперт общероссийского движения за права человека Игорь Нагапкин.
Понятно.
Приношу извинения.
Да. Значит, вообще в истории таких случаев много бывало в разные времена. Значит, что там произошло на самом деле? Конечно, я не знаю, там была фабрикация уголовного дела, не была, не могу ничего сказать. Но это, по крайней мере, основание для, служебной проверки, потому что совершенно непонятно, как это оказалось у большого количества заключенных. Острые режущие предметы для того, чтобы вскрыть вены в зале суда, как они их пронесли, как вообще досматривали, не досматривали, вообще там несколько странно, да? Угу. Вот. Откуда они у них? И второе, конечно, такой массовый поступок свидетельствует не о том, что у кого-то там крышу снесло на минутку, да? А если это еще не были особо опасные рецидивисты, у которых свои, так сказать, живут по своим законам, а среди них были, так сказать, впервые осужденные, то значит, что что-то там дымом без огня не бывает, что-то там нехорошо. Я именно с уголовным делом. Угу. Вот, поэтому, конечно, я ничего прокомментировать не могу по сути, кто прав, кто виноват. Но то, что нужна проверка и со стороны прокуратуры, угу. и со стороны службы исполнения наказаний, это точно.
Мировой суд подмосковных «Химок» продолжит рассмотрение уголовного дела о клевете, которое возбуждено против искалеченного журналиста Михаила Бекетова. И здесь вот есть соответствующие вопросы, заранее пришедшие на сайт. На ваш взгляд, вот, проявлять принципиальность в исполнении там, законности, да, если вот, ты уже подал в суд, в таких случаях это важно? Или уже там, принять, что если человек вот, уже, можно сказать, там, наказан жизнью и уже искалечен, то есть как вам кажется, здесь вот, этические нормы или нормы закона должны взять верх?
Закон не бывает безнравственным. Понимаете, да? Закон, он не эмоционален. Но применяют его конкретные люди. В данном случае истцы, судья, да? Представители СССР, профессиональные юристы, я думаю. И этичность, и моральность, нравственность закона, она не в законе заложена. Она заложена в том, кто ее применяет. Истец воспользовался своим законным правом и обратился в суд. Имеет право. Ситуация изменилась. И в начале его действия, так сказать, никакой, скажем так, этической негативной оценки не вызывали. Ситуация изменилась. Он продолжает действовать в рамках закона. И сказать, что он действует незаконно, мы не можем. Что он действует неэтично, наверное, можем. Но это вопрос уже оценки с точки зрения этики каждого.
Как это оцениваете?
Пытаюсь подобрать вежливое слово. Хочется грубое сказать. Я так скажу. Знаете, поговорка вспомнилась. Заставь дурака Богу молиться, он тебе лоб расшибет.
Что ж, перейдем к другим вопросам. Вот здесь у вас Леонид из Ростова-на-Дону спрашивает. А чем может обернуться заявление Зорькина в своей статье «Предел уступчивости», в которой он фактически обвиняет Страсбургский суд в подрывной деятельности на территории России? Цитата. «Если нам навязывают внешнее дирижирование правовой ситуации в стране, игнорируя историческую, культурную и социальную, то таких дирижеров надо поправлять». Иными словами, глава Конституционного суда России призывает не исполнять решения Европейского суда по правам человека, если эти решения не нравятся российским властям.
Ну, это выводы, который сделал радиослушатель, значит, сразу хочу сказать, что с моей точки зрения Валерий Дмитриевич Зорькин является не только выдающимся ученым, но и довольно серьезным философом. Поэтому, когда я с ним не согласен, а это тот случай, когда я с ним не согласен, кстати, это не первый случай, когда я с ним не согласен, но тем не менее, я всегда как бы очень с большим уважением отношусь к его точке зрения и не могу отвергать ее с порога просто потому, что я вот придерживаюсь другой. Как я понимаю логику Валерия Дмитриевича, и она, повторяю еще раз, совсем не лишена здравого смысла. В Конституции России сказано, что международные договоры имеют приоритет перед российским законодательством. Российским законодательством, а не Конституцией. Понимаете разницу, да? Угу. Получается, что международные договоры, а действие Европейского суда, решение Европейского суда в России, оно основано на международном договоре. Что решения Европейского суда, они доминантны относительно российского законодательства. То есть Европейский суд может, то, что называется у юристов, дискриминировать ту или иную норму закона, любого российского закона. И это записано в Конституции. Тезис Валерия Дмитриевича заключается в том, что Европейский суд не может дискриминировать ту или иную норму российской конституции, поскольку это высшее законодательство.
Неужели что-то вот в решениях Европейского суда есть такое, что стоп. Покушается на нашу конституцию?
Есть вопросы факта, есть вопросы права. Да, мы обсуждаем вопросы права. То есть теоретическую конструкцию. Угу. То есть и решение Европейского суда о том, что такая-то норма конституции России не соответствует европейским стандартам, с точки зрения Валерия Дмитриевича, будет изначально такое решение недействительно, поскольку Конституцию мы под международный договор не закладывали. Вывод же, который Валерий Дмитриевич не делает, угу. поэтому я беру на себя ответственность, не приписывая ему, по-моему, получается такой, что решение Европейского суда, а нарушают они, вступают они в противоречие с российской Конституцией или не вступают, это же вопрос, кто-то должен решать, угу. кто-то, не вы, не я, да, а кто? Получается, что Конституционный суд. поскольку только Конституционный суд может оценить, нарушает ли то или иное решение Европейского суда Российскую Конституцию.
Угу.
Но тогда, продолжая логическую цепочку, получается следующее, что решения Европейского суда могут быть ревизованы с точки зрения Конституции Российской Федерации Российским Конституционным судом. Тогда получается, что у нас как бы такая вещь. Европейский суд может как бы оценивать решения российских судов, включая Верховный и Высший арбитражный, а вот решение самого Страсбургского суда может оценивать наш Конституционный суд. Я не уверен, что европейцам такая логика понравится.
Но вы тоже не согласны, если я правильно поняла.
Вот понимаете, я же не случайно начал с того, что, знаете, с кем спорить. Вот с Валерием Ильичем спорить очень трудно, потому что, ну, то, что в этих рассуждениях нет ошибки, это абсолютно точно. Это абсолютно логически точное рассуждение. Но логически точное рассуждение иногда приводит к заведомо неприемлемому выводу. Неприемлемому не для меня, Миши Борщевского, а неприемлемому, как мне кажется, для конструкции европейского сообщества.
Угу.
Вот, хотя, повторяю еще раз, юридически, ну, в общем, по-моему, Валерий Ильич прав.
А как вы думаете,
что... Содержательно.
Как вы думаете, что конкретно, какие такие пункты он имел в виду? Какие пункты нашей Конституции вот, по факту не соответствуют европейскому правосознанию?
Я не думаю, что Валерий Ильич имел в виду какие-то конкретные решения или какие-то конкретные...
Ну, может, ту же самую 31-ю статью Конституции? Что нет, там как-то вот люди
да
более
нет,
свободно
нет,
выходят.
Нет,
у нас изменили этот пункт.
Нет, насколько я понимаю, эти рассуждения Валерия Ильича не совершенно носят иной характер. Это так, вопросы теории, а не вопросы сиюминутной практики. Это не борзый депутат, который пытается быстренько внести изменения в Уголовный кодекс под ситуацию.
Ну и вот у нас, к сожалению, прям вообще минутка остается. Есть масса вопросов по поводу этого самого 1% Никите Михалкову. И вот, в частности, тут спрашивает какая-то пенсионерка, что как же так получается, что я теперь покупаю мобильник своему внуку, хотя я исправный налогоплательщик буду.
Значит, я откидываться. Я тоже, честно говоря, не понимаю. А, понятно совершенно, что это вот 1%, там где-то 1, а где-то 3, да, касается всех граждан России. Ну, потому что кто-то покупает мобильный телефон, кто-то покупает флешку, кто-то покупает компьютер. Ну, без этого сейчас жить невозможно. То есть, это налог на всех распространяется. То есть, то, что он наложен на экспортеров, понятно же, что экспортеры его включат на самом деле в стоимость товара.
Uh-huh.
То есть, де-факто это налог на всех. По-моему, это, так сказать, первый случай, когда налог собирается не в пользу бюджета, а в пользу общественной организации.
Фонда, да, какого-то.
Да, да. Вот. Ну,
и
я не знаю,
и по сути это отменяет авторское право как таковое, потому что закон
нет,
не об авторском праве начинает действовать.
Я не очень, знаете, поскольку у меня есть авторские права на некоторые произведения, да, как юридическая, так и художественная литература, мне очень хочется, вот, когда это все начнет действовать, я приду к Никите Сергеевичу и попрошу дать мне мой гонорар. И мне интересно, какими глазами он на меня посмотрит. Ну, у меня есть авторские права? Есть. Это деньги собираются в пользу правообладателей? В пользу правообладателей. Я правообладатель, дайте мои деньги.
Ну что ж, в следующий раз узнаем, удалось ли Михаилу Борщевскому
стрясти свои
деньги у Никиты Михалкова. Это было особое мнение Михаила Борщевского. Спасибо вам, до свидания.
Не успели послушать.